Здравствуйте, в студии Лариса Лобанова. В эфире программа «Рязанский калейдоскоп». Накануне в России отметили День медицинского работника. В преддверии праздника гостем нашей студии стал известный рязанский врач-инфекционист, специалист с огромным стажем и опытом, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Чайцев. За плечами у него работа в медицинских вузах и на скорой помощи, командировки в Среднюю Азию, в тропические зоны Африки и Центральной Америки. Ему довелось участвовать в ликвидации вспышек холеры, чумы, сибирской язвы и брюшного тифа. В свое время, более полутора десятка лет, он был главным инфекционистом Рязанской области. Он автор более 100 научных работ и 3 монографий. Сегодня Вячеслав Чайцев преподает в РИРО. Темой нашей беседы, конечно, стала пандемия коронавируса. Вячеслав Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем уже, конечно, надоела тема пандемии, но коронавирус нас не оставляет. И обещали 3-ю волну в сентябре, но неожиданно она накрыла нас, во всяком случае, большие города, такие как Москва, уже сейчас, в начале июня, и наблюдается неожиданный всплеск заболеваний. Я хотела спросить, почему вирус циркулирует волнами? С чем это связано? И когда же он, наконец, ослабеет?
Ну, вопрос сам по себе, с одной стороны, простой, а с другой – сложный. Мы просто сталкиваемся с закономерностями, типичными для многих вирусных заболеваний, только в данном случае все более выражено и, во-вторых, более контролируемо. У нас есть сейчас, в отличие от там, 10, 20, 50 лет тому назад, возможности для наблюдения за распространением вируса вот, в человеческой популяции. Поэтому одна волна, две волны. С одной стороны, изменчивость вируса, без сомнений. Какое-то в большей степени, в меньшей степени влияет на это. Во-вторых, состояние иммунитета популяции тоже. И
в-третьих, то есть народонаселение.
Да, да, да. Угу. И, по сути дела, еще и дело связано с тем, что почему именно мегаполисы, прежде всего, лидируют и везде в мире у нас? Потому что скопление, интенсивность контактов – это все играет роль. Ну и, наконец, степень общей популяционной защиты организма в плане либо переболевания, которое, ну, примерно в половине даже случаев, или бессимптомное, или же очень легкое. Степень проинфицированности и, наконец, удельный вес иммунной прослойки, иммунизации. Много факторов, поэтому вот так себя ведет вирус.
То есть волны еще будут или он все-таки ослабеет? Вот можно предположения какие-то строить?
Нет, ну, предположения ясны, по примеру и других вирусов, и по пандемиям там, другого плана. Конечно, ослабеет. Но когда и как, это будет зависеть вот от этих от самых многих факторов. И поэтому сейчас, пусть даже там в таком интенсивном очень, иногда даже навязчивом плане, что вызывает какое-то отрицание, вот этот призыв к вакцинации – это есть да, один из способов воздействия на противостояние человеческой популяции распространению этого вируса.
Ну вот если мы уже заговорили про вакцинацию, все мы ее ждали, когда изобретут вакцину, да, вот говорили вот через месяц, там, через неделю, ура, изобрели, наконец-то можно пойти провакцинироваться. Ну, во-первых, активности не наблюдается среди населения, во-вторых, многие боятся, ну, по разным причинам боятся, вот, и боятся, в частности, того, что появляются случаи, что люди провакцинировались, сделали прививку и заболевают вновь. А почему? Ведь прививка есть.
Все тоже, с одной стороны, вроде бы и сложно, но с другой стороны, просто. Почему? Потому что, во-первых, вакцины разрабатываются, их уже несколько, буквально десятков видов вакцин. Срок всего лишь от года и меньше. Поэтому таких, скажем, абсолютно достоверных, доказательных, то есть этот вопрос еще не изучен. И не потому, что там наука у нас такая поганая или еще какие-то соображения, а потому, что само по себе вирус ведь тоже приспосабливается, и организм приспосабливается, причем каждый организм индивидуально реагирует. Поэтому вот эта вот многофакторность, она имеет большое значение. Что касается вакцинации, сравнительных исследований по эффективности, по последствиям все-таки еще недостаточны. И поэтому в этом отношении и средства массовой информации, они берут и те данные, и другие, и фейковые. И не случайно, если мы возьмем, ну, все средства, по рангам даже, средства информации, мы увидим, как сначала вообще были только голоса не специалистов. Специалисты в этом отношении воздерживались, они больше понимали ситуацию. СМИ выхватывали то одни данные, то другие, потом противоречия. Это все не приводит к тому, чтобы какое-то устойчивое, определенное мнение было у населения. Это то, вот почему прежде всего люди не спешат, ну что не слышат то одно, то другое. Ну, нет худа без добра, сейчас хоть научились выговаривать. Раньше всех называли вирусологами. Потом, так сказать, поняли, что есть еще и главными в этом отношении являются эпидемиологи и инфекционисты. Широко использовались выступления терапевтов, кардиологов, там, хирургов, реаниматологов, около там, иммунологов, аллергологов. Поэтому в каждом из специфических направлений этих есть свои, так сказать, и за, есть свои и против. Очень часто психология понимания распространения и характера течения болезни в этих около специальных таких высказываниях эти моменты, ну, имели одностороннее какое-то. И опять же, такие противоречивые значения. Поэтому вот сейчас я обратил внимание на то, что СМИ последние буквально дни в связи с подъемом, понимая, что уже настолько напугали население, настолько вызвали тревожность, перестали называть эти цифры, ну, не совсем, конечно, точные, но все-таки какие-то статистические данные, вдруг последние 2-3 дня стали называть цифры в процентах. Чтобы вот тоже. Это все психологические такие штучки. Там, когда взрывы называют хлопками, это все, так сказать, особенности психологического воздействия, манипулирования сознанием. И поэтому здесь очень важно понять то, что однозначно доказано уже и на примере многих болезней, ну, самых из последних, можно вспомнить дифтерию в 90-х годах, там это всего 25-30 лет тому назад было, когда расслабились до предела, перестали прививать, и мы получили тяжелейшую эпидемическую вспышку, ну, на грани пандемии в соседних странах, когда у нас пошла дифтерия с осложнениями, со смертностью. Опомнились, привились, все, дифтерия исчезла. Потому что единственный способ в эпидемиологическом глобальном плане управлять этой инфекции, это, конечно, является вакцинация. Другое дело, что есть и показания, есть и противопоказания для прививок. И поэтому народ к этому относится, так сказать, несколько сомнительно. Плюс тут выхлёстываются какие-то данные околонаучные о том, что это влияет там, на фертильность, что это вредно для того, для сего. Крайние варианты – это там способы чипирования. И тут все нагромождено в одну кучу. И в итоге на тревожное население все это падает, люди растеряны. А тревожными людьми, в общем-то, управлять, как говорится, проще с одной стороны, а с другой стороны добиваться каких-то определенных целенаправленных сдвигов становится очень трудно. Ну и, наконец, несколько вакцин – это хорошо. Почему? Потому что совсем скоро, ну так скажем, по научным понятиям, минимум год-два, можно будет определить и характер сезонности, если в процессе мутации вирус не будет менять свою сезонность, что, видимо, имеет место и сейчас. Поэтому вот важность все-таки вакцинации, она определенно, она значима.
То есть надо идти и вакцинироваться?
Да, конечно, надо идти. Тем более, что те вакцины, которые у нас, вот скажем, тот же «Спутник», уже более года – Там могут быть свои какие-то теоретические или индивидуальные соображения о степени эффективности, о возрастном спектре, в котором следует использовать эту вакцину. Но факт тот, что все-таки эта вакцина предохраняет пока что для известных видов мутаций достаточно хорошо. Хотя, кстати сказать, скажем, спутник против китайского, так сказать, варианта вируса в плане иммунной, так сказать, реакции и иммунной защиты меньше. То есть этот вирус менее податлив нашим. Но все-таки он податлив, ну, примерно в полтора раза меньше. Скажем, индийский, тот почти тоже выше, чем в отношении китайского, но тоже менее подвластен этой вакцине, но все-таки подвластен. И поэтому повторный случай заражения – это не свидетельство, скажем, абсолютной неэффективности вакцины, это свидетельство того, что организмы, ведь мы все о вирусе говорим, о его мутациях, о его свойствах, о его адаптации, а ведь существует и многогранная палитра особенностей иммунитета каждого человека. И поэтому тут ситуация такова, что да, повторные случаи заболевания есть, это не новость. Они были и при других вакцинах. Но факт тот, что, в общем-то, она в значительной степени предохраняет. И на что напирают, не без оснований, то, что у привитых течение легче. Болезни гораздо легче. То же самое вот можно в этом отношении привести пример тоже в отношении коронавируса по сравнению с другими вирусами ОРВИ, а их более 200. Угу. И в том числе, если всего коронавирусов там около 40 видов, часть из них только среди животных, часть среди них преодолели барьер и у человека, часть, например, в детском возрасте, то, что коронавирусы других типов, не будем заморачиваться в аббревиатурах, они циркулируют и сейчас циркулируют. И одно из... Есть обоснованные соображения. А что это вдруг? Новорожденные и дети почти не болеют. Да потому что они проэпидемичены уже в детском возрасте легкими ОРВИ, не вызывающими каких-то тяжелых осложнений. А если бы это было бы сразу привлечено внимание, были бы более глубокие изучения. Есть факт, что они циркулируют. И поэтому мне кажется, что вот даже с какого возраста заболевают дети, это тоже указание на сроки возможного предварительного иммунитета в отношении двоюродных братьев этого вируса. Ну и по наблюдениям, скажем, вот по моим наблюдениям, в принципе, дело-то не в каких-то моих наблюдениях, а в том, что общеизвестно то, что дети, которые не посещают детский сад, не имеют этого естественного многогранного контакта, в течение которого происходит тренинг иммунитета, в первом классе они не учатся. Они болеют, болеют, болеют.
Ну, так и да. Говорят, что дети, которые не переболели болезнями в детстве, они начинают ими болеть потом.
Ну, они наверстывают, в другом возрасте. А я, к примеру, ну, скажем, у меня двое моих внуков, школьников, заболели коронавирусом. Начинаем анализировать, смотреть, как в отношении других детей этого возраста, там, 10-14 где-то лет, то оказывается, что все-таки те, которые не ходили в детский сад, и школьное обучение было так ограничено, которых ограничивали в контактах, где была супер, так сказать, предосторожность в отношении всего этого, эти болеют немножко чаще. Поэтому вот это все говорит о том, что и возрастные категории, и сравнение вакцин. Скажем, спутник – это моноантигенный вот этот шип, ответственный за проникновение, за прикрепление к клетке. Он достаточен для того, чтобы предотвратить проникновение вируса в клетку. Другие вакцины, в частности, вот Чумаковская вакцина, там цельный микроб, там полиантигенное раздражение. Но что сказать лучше, что сказать хуже? Теоретические соображения есть, и для какого возраста, какие вакцины подходят. Но практически вот уже достаточно много и по срокам, и по результатам наблюдений в отношении того, что та же вакцина спутник, она достаточно иммуногенна, достаточно защитна, и в то же время она не дает тех побочных реакций, которые могут иметь место. Причем здесь тоже есть путаница.
Я хотела спросить, а вот тем, кто переболел, через какой срок лучше вакцинироваться? То есть, или это для каждого индивидуально?
Ну, прежде всего, это, конечно, для каждого индивидуально, но в какой срок? В срок формирования иммунитета. Не случайно первую дозу вакцины получают в один срок, через там, 3 недели, 2-3 недели, второй срок, чтобы подхлестнуть специфический в отношении этого вируса иммунитет. Поэтому после того, как перенесли, когда будут достаточно хорошо известны сроки сохранности антител, хотя бы антитела гуморальные – это еще не все, это не весь иммунитет. Там есть и клеточные, есть и неспецифические факторы иммунитета. Но все-таки ориентировка в этом отношении может являться определение антител IgG в иммуноглобулинах G к вот этому конкретному вирусу.
То есть, если,
так,
его,
если он падает, да, то можно его подхлестнуть. Если он достаточно высокий, то...
То есть, если много антител, то не надо, да?
Да, если много антител, нет оснований для этого. Почему? Потому что гуморальный фактор защиты действует достаточно. Другое дело, что если по-хорошему... Вот некоторые обвиняют вот ученые, вот они не могут, вот это настолько сложная система. Тот же иммунитет для того, чтобы хотя бы в принципе, китайский язык выучить, освоить вообще понятие иммунитета. И даже врачи у нас в общей практике не имеют достаточных в этом отношении знаний.
Хорошо, я хотела спросить, вот сейчас опять появляются статьи, ну, в прессе цитируют врача-коммунарки Московской больницы, что терапия, которая была зимой, она уже не так действенна, и вирус мутирует. Но я хотела спросить не о мутациях вируса, а я хотела спросить, что понимается под терапией, ведь, насколько я понимаю, антивирусного препарата у нас нет, да? Вот. А есть антибиотики и еще какие-то лекарственные средства, которые, в общем, лечат последствия. Вообще, что они лечат, антибиотики, допустим?
Ну, по поводу лечения, да, действительно, вопрос хороший. И он вызывает, кстати, ответ на него вызывает некоторое... Простой ответ вызывает некоторое недоверие. Я добавлю, так сказать, еще в этом отношении еще один факт. Ну, ведь мало знать. Надо еще и понимать. Поэтому... На сегодняшний день, в течение года, уже вышло 10 рекомендаций последовательных, 10 протоколов по рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Вначале это были препараты, которые, ну вот, по какому-то короткому, небольшому объему якобы и хватались за все, чтобы предотвратить. То есть первые рекомендации существенно отличаются от 10-х и 11-х уже даже рекомендаций Минздрава. Что туда входит? Туда входят, во-первых, противовирусные препараты, вот самые последние.
Общего действия.
Да, 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 которые эффективны в первые часы и сутки. Специфических, которые бы блокировали в отношении коронавируса, в отношении вируса гриппа. И правомочно сравнение с гриппом. Хотя, так сказать, кажется, что и не так, но вспомним и гонконгский грипп. Картина была такая же, в принципе, репрофилирование больниц, масса больных. Если вспомним холеру 60-х годов, и закрывали и Новороссийск, и Одессу, и Астрахань, и поголовно всех кормили, тремя сразу. Все это мы прошли, все это попытки предотвратить, добросовестные попытки. Но потом выяснилось, что вот это работает, вот это не работает, это надо и не надо. Поэтому протоколы, множество протоколов отражает динамику выбора средств действенных. С первого по последний протокол лечения кислородом, позиционные рекомендации в отношении ведения этих больных. И они включают в себя протокол и включают в себя антибиотики, в частности, комбинации антибиотиков. И тут мне хотелось бы вот напомнить тут такую вещь. С одной стороны, протокол – это хорошо, который как-то определяет основные направления. А с другой стороны, врач участковый общего профиля попадает в серьезную позицию. Я вот когда анализирую, приходит врач на дом, определяет, не исключает коронавирусную инфекцию, и у него перечень из 6-8, так сказать, препаратов. И на всякий случай, так сказать, не то чтобы выбирать из них индивидуально, поскольку индивидуальное трудно определимо, и времени для этого нет, то на всякий случай для перестраховки шарах все препараты. Вот. И то, чем страдали педиатры у нас раньше, и сейчас страдают именно педиатры. Почему? Потому что они под сложным прессингом. Родители, тревога. Как бы что ни было, и дети у нас до 80% лекарств при гриппе и ОРВИ получали совершенно напрасно, с последствиями, которые могут быть и сразу же, что можно прочитать в перечне противопоказаний к одному из лекарств, там целая простынь, полдня надо изучать, и в отношении множества вот этих вот лекарств, как бы что ни было, в общем-то, страдали в этом отношении дети. А тут еще прессинг начальства, ты протокол не выполнил, и пошло, и поехало. Это была не вина педиатров, да она и есть и сейчас, конечно. Это беда. В этом отношении поставлен сейчас в те же ситуации участковый врач. И получается так, что многие больные совершенно необоснованно получают избыточное лечение. Раз избыточное лечение, то избыточное количество побочных, так называемых побочных последствий, да, побочных действий и самих лекарств. Поэтому здесь беда еще и в том, что вот это избыточное использование лекарств является тоже серьезной проблемой. И насколько оно влияет на смертность, это пока неизвестно. Я приведу один ретроспективный пример изучения испанки столетней давности. Ретроспективно по анализу, но все-таки такой вузовский материал действительно существует. Так вот, высокая смертность от испанки выше даже, чем выше, чем при гриппе, типа других типов, выше, чем вот сейчас и при коронавирусной инфекции. Конечно, при всей слабости статистики, но все-таки явно выше. Была в значительной степени, по мнению вот этих исследований, где-то до половины даже обусловлена избыточным использованием токсических жаропонижающих средств. Это вот есть такие исследования. Степень доказательности можно обсуждать в научном плане, можно еще что-то говорить, но этот факт имеет место. И когда мы говорим о посткоронавидном этом синдроме, то здесь корзина, в которую сваливают и результаты действия самого вируса, и особенности реакции организма данного человека на внедрение этого вируса, тоже спектр достаточно широкий, и поведение хронических очагов, то есть тех инфекций, которые человек страдает, там и холецистит, и отит, и там хроническое, все то, что с приставкой «хр», хроническое, бывает, все это в одну, так сказать, сваливается в корзину, но частично это может быть еще и в значительной степени последствием, такого добросовестного, профилактического использования вот этих, скажем, антибиотиков. Поэтому, если говорить в этом отношении, и раньше, после инфекции вообще самых разных, имел место постинфекционная астения. Сейчас вот этот астенический синдром, вот эта общая выраженная слабость, это мышечная слабость, это некоторое безразличие, которое длится. Оно и раньше длилось долго, но этим особенно не заморачивались. Вот. Но бывало, что и недели, и месяцы астения это имело место. Сейчас некоторые уж, так сказать, наблюдают до года, хотя еще и год-то, может быть, не совсем прошел. И все это списывают за счет, так сказать, коронавирусной инфекции, так называемый астенический вот этот синдром. Но я хочу привести, как пример того, что не все так просто. Вот эта астения, она, скажем, японцы исследовали. Есть такой синдром хронической усталости. об этом слышали все. Не все знают, что это вирус герпеса 6-го типа является причиной этого заболевания. Не все знают, что вирусы герпеса всех типов, мы их получаем в детском возрасте, вирус герпеса там первого типа в возрасте около 2 лет и далее, вирус герпеса 2-го типа мы получаем где-то, начиная с половой, так сказать, активности, после там где-то 16-18 лет, к старости или там к среднему возрасту уже 90 с лишним процентов этот вирус остается. И то же самое в отношении вируса 6-го типа, который вызывает вот эту хроническую усталость. Они, эти вирусы, остаются. Вирус герпеса ветрянки. Ветрянка это один из видов герпеса. Вирус мононуклеоза – это еще вирусов герпетических, их 8 штук. Они все остаются. Одни в нервных ганглиях, одни остаются в клетках защиты, в клетках крови приспособились, адаптировались. Третьи в других – это не только вирус. И токсоплазма та же, это простейшая паразитарная. И некоторые бактериальные инфекции составляют нормальную флору в кишечнике, в урогенитальных, в желчевыводящих путях. Так вот, оказалось, что любое вирусное заболевание в большей или меньшей степени, тот же грипп, та же коронавирусная инфекция, стресс приводит к активации, к выходу из этих мест обитания, которые там они, эти вирусы остались. А некоторые встраиваются, могут встраиваться в геном человека, тут еще все сложнее. И вот эта хроническая усталость может быть не столько с обычной поствирусной астенией связана, но и с активацией, скажем, вируса герпеса 6-го типа, вызывающего вот эту усталость, вот это затягивание. И вот те же японские исследования говорят о том, что они следят за антителами к этому вирусу, которые позволяют держать в очаге вместе задержки этого вируса, в том, что он начинает активизироваться и до года, и там, может быть, и более, продляет действие. То есть все не так просто.
Все взаимосвязано. Давайте поговорим о профилактике. Вот зимой очень, когда всплеск был большой заболевания, говорили о том, что необходим витамин D в организме. И если он есть в нужном количестве, то имеется у вас защита в организме, или же вы будете легче переносить заболевание.
То есть стимулирует иммунитет.
Да, поэтому надо его принимать. А усваивается ли он, вот этот витамин D, который сейчас продают в наших аптеках?
И здесь тоже, как всегда, имеют место крайность. Ну, я, например, для интереса в этом плане посмотрел, значит, рекомендуют всем. Ну, посмотрел там у некоторых там своих там близких и знакомых, смотрю, и у себя. Вот посмотрел, ну, нормальный уровень витамина D. То есть мне его принимать вообще
а
не
надо. А как вы определили?
Другим. Есть анализ, да, есть анализ, да, есть такой анализ. Конечно, можно в анализах довольно запутаться и опустошить кошелек сегодня, потому что антитела в IgG, антитела в IgM, антитела и наличие уровня витамина D, там других витаминов. Значит, в отношении витамина D, он действительно имеет отношение к иммунитету, является одним из кофакторов, не вдаваясь там, так сказать, в детали и в ситуации. Но, конечно, на сегодняшний день идет огульная девитаминизация, которая тоже не безразлична. Почему? Потому что витамин D, с одной стороны, он с пищевыми продуктами у нас поступает, а и инверсируется в активную форму этого витамина под воздействием ультрафиолетовых лучей. А поскольку у нас этих лучей мало, то давайте все пить витамин D. Мы вообще с витаминами ситуация, конечно, парадоксальная. Здесь больше вреда, чем пользы. И достоверно можно говорить, только определив количество витаминов, тогда показания. Есть некоторые клинические признаки дефицита витамина, например, В, дефицита витамина А. Есть признаки, и грамотный, опытный врач в этом отношении может, так сказать, заподозрить и даже назначить профилактически. Но все это в неизмеримо другом количестве, чем это имеет место. Поэтому дозированное использование солнца в безопасное время, 10-15 минут в день, не больше, это все стимулирует выработку собственного витамина D. И поэтому Фармацевты активно пропагандируют, тут уже коммерческое, вообще фармацевты у нас стали не, так сказать, медицинские, а чисто торговые работники со всеми этими последствиями. И, конечно, наше население получает избыточные рекомендации по витаминизации, а фармацевты – избыточные сверхдоходы от реализации этих рекомендаций. Надо включить здравый смысл, потому что ситуация у них вот такие проблемы, а у нас другая проблема, надо быть здоровыми. Поэтому в этом отношении надо убедиться в том, что есть дефицит или какие-то субклинические формы, там, скажем, сухость кожи, выпадение волос, изменение ногтей и так далее. Там они есть, микропризнаки, которые свидетельствуют о том или ином иммунодефиците. И в итоге получается, что гипервитаминизация – ничего хорошего, потому что мы знаем осложнения и после витамина D, и после избыточного использования витамина А. Так же, как мы знаем, в 80% случаев при гриппе, ВРВИ, при том же коронавирусе, использование антипиретиков далеко не безопасно.
А что такое антипиретик?
Жаропонижающие.
Да,
жаропонижающие.
То есть надо бороться с
конечно,
высокой температурой.
У нас даже, да. Вот вы сказали высокую.
Вообще не надо пока.
Высокая температура. Значит, с одной стороны, у кого не спросишь, и сторонников, и противников жаропонижающих, и вообще, так сказать, безразличие просто грамотных людей не спросишь. Что такое лихорадка? Каждый ответит – защитная реакция организма. Так что мы делаем? Мы боремся с защитной реакцией организма. Ну вот, когда она высокая. А когда она высокая? Возьмем международную классификацию лихорадок и вообще здравомыслящих. Высокая температура называется 39-40.
Тогда надо пить жаропонижающее.
Да, свыше 40. Тогда, может быть, надо. При хорошей переносимости и этого не надо. Вы знаете, как рекомендации лечения гриппа у детей выглядят в международных ВОЗовских рекомендациях? Прям первые две строчки. Лечение гриппа и ОРВИ у детей чаще всего сводится к лечению тревоги родителей. Это вот вам дословный, так сказать, перевод этой ситуации как пример того. Поэтому включить надо просто здравый смысл. Огульно всем пить витамин D рекомендовать, конечно, не следует, потому что и обратно.
Но он усваивается. Мне кажется, что вот они и не усваиваются.
Нет, но то, что он претендует, только организм все-таки не настолько глуп, он избавляется. Лишний витамин С с мочой уходит, Д с испражнениями. Организм все-таки умный, и несмотря на нашу тактику, все-таки большинство людей выздоравливает не благодаря, а, так сказать, вопреки иногда тем действиям, которые мы производим. Поэтому здесь нужно, я говорю, включить здравый смысл и огульно, конечно, использовать. Если рациональное питание имеет место, если имеет, опять же, там этот самообраз жизни, достаточная физическая активность, то таких проблем практически не возникает. Могут быть профилактические рекомендации, скажем, по поливитаминизации, но когда стресс, экзамены, какая-то, так сказать, экстремальная ситуация, да, коротким сроком вреда не нанесешь, польза, вероятно, будет. Поэтому, конечно, избыточные. И вот эти все рекомендации, они достаточно избыточные. Скажем, человеку со здоровым образом жизни, с обычным таким состоянием здоровья, ему практически это не требуется.
Только молодые люди, наверное, у нас могут сказать, что они здоровы и активны, и подвижны.
По-другому скажем так, что у тех, у кого есть запас здоровья где-то, он предохраняет от всего, в том числе от этого. А в пожилом возрасте тут уже, или там в среднем возрасте, запас. Кто-то в 40 лет этот запас уже исчерпывает, кто-то в 60, а кто-то только в 80. И резервы этот исчерпывают все. Но только в разные сроки, в разное время. Поэтому здесь вот избыточное количество лекарств – это одна из проблем, которые, если бы сразу после аспирина умирали люди, аспирин бы исчез из перечня. А если эти последствия лекарства, как после того самого парацетамола, возникают через длительный промежуток времени в виде таких несмертельных форм парацетамолового, специфический термин даже есть такой, гепатита, то в этом отношении вот это вот ублажение от испуга, от тревоги, от цифры температуры, они преобладают над тем, что кто его...
В общем, всем нам надо лечиться, идти к психотерапевтам, психиатрам.
Ну, в принципе, конечно, да. Маленькое добавление к хорошему.
Хорошему.
А это опять как в любом...
Где же взять?
Да, в любом деле. Почему? Потому что вот вся эта ситуация, в том числе и благодаря СМИ, страшная тревожность, огромные осложнения... Можно тоже сказать про после коронавируса, а в действительности это после, так сказать, комплекса этого возникновения депрессивных состояний, паники. Вы знаете, сколько там, скажем, последние месяцы приходится звонков из разных даже городов слышать, которые отражают.
То есть вам звонят,
да, 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 вот я на личном таком опыте. Паника. Панические атаки. Ну, естественно,
глупость. Ну, страшно. Люди у нас заболевают или боятся заболеть.
Да, да. Ну, и у каждого, так сказать, есть своя психика и свои, так сказать, заморочки. Вот. Ну, в общем, тревожность возросла, панических настроений стало больше, депрессий стало больше, депрессий, которые требуют просто психотерапевта. А нередко там уж действительно требуется. Психотерапевт действительно нужен всем. А вот психиатр, слава богу, не всем нужен. Но все-таки нужен, а психиатров мы боимся, как гремучей змеи.
Ну, опять-таки, вы говорите, хороший психиатр, или вот ты к нему придешь, он тебе тот же протокол назначит.
Ну, тоже я. Ну, видите, я в этом отношении что сказал? Чисто объективно. Скажем, в иммунитете. Многие разбираются в иммунитете. Там и терапевты, и хирурги, и кардиологи. Да, конечно. Там вообще в этом отношении очень недостаточно. Иммунологи, есть такая специальность, но, во-первых, их очень мало, и среди них тоже надо, так сказать, выбирать, избирать. Поэтому вот роль здравого смысла и правильного поведения в этом отношении, они чрезвычайно важны.
Хорошо, ну и под конец, наверное, уже нашей беседы я хочу задать банальный вопрос, потому что вопрос масок остается очень актуальным. Вот мне интересно, при большом скоплении народа в замкнутом помещении, в том же общественном транспорте, когда в нем там сейчас вот 30 градусов жары, маска помогает?
Начну я с парадоксального, так сказать, еще одного момента – шутки, в которой есть, так сказать, доля правды и шутки. Скажем так, есть такой вот шутливый лозунг. От грязи микробы дохнут. С одной стороны, это вот такой вопиющий. Давайте, ребят, все бросим, вот, и будем купаться в грязи. Вот, да, цыганские дети, африканские дети, те действительно отсутствие навыков, агрессивность внешней среды и очень высокая смертность и детская, и такая. Но зато те, кто выживают, они непоколебимые.
Понятно, у них иммунитет.
Вот, у них иммунитет, но зато смертность, продолжительность жизни меньше. Ну и с другой стороны, вот те, которые не ходят в детский сад, не ходят там на дому, обучаются, и которые...
Живет он как мимоза в ботаническом саду.
Да, которые приходят в прихожую, у них стоит таз, они дезинфицируют обувь, дезинфицируют руки, после все ошпаривают кипятком ту же клубнику, после чего эта клубника становится пакостным по вкусу, киселем. Ну и так далее. Это крайности, конечно. Гипернастороженность, гиперзащита и наплевательское отношение ко всему. Я просто привел эти примеры, что здесь где-то посередине. Потому что выработало человечество в отношении инфекции вообще? Выработало то, что, да, действительно, особенно там, где скопление, где более возможность контактировать, там, в этих, так сказать, случаях, в этих моментах, правила гигиены соблюдать надо. И надо руки. И с улицы пришли, и с магазина пришли. Это у нас было-то, в общем-то, и раньше.
Ну да.
Но раньше была авоська, хлеб с картошкой в одном месте, так сказать, хранились. Сейчас все вроде бы пакетировано. Сейчас гигиеной стало попроще. И навыки-то у нас вместо... газеты мы стали пользоваться туалетной бумагой последние 30-40 лет в широком плане. А до этого-то ведь нет.
Ну да.
Вот. И, конечно, это отразилось и на том, и на сём. достаточно сказать о том, что, ну, вот такой же вот пример, где нет вот этих, так сказать, условий для постепенного и низкоконцентрированного противоэпидемичения, может возникнуть беда. Вот, например, семья Лыковых была такая в 90-е годы, которая 40 с лишним лет была изолирована, встречалась только с вирусами, микробами птиц, зверей, рыб. И доброжелательные журналисты открыли эту ситуацию в течение 2 лет от простейших этих, вся эта одна агафья осталась, все умерли. Когда открыли Полинезию, и кто-то заехал с вирусом кури туда, которого никто не видел, то 90% была смертность. А потом из противоэпидемичных ситуация стала... Ну, кури осталась, так сказать, опасная детская инфекция, там до 10% смертность. Вот эти вот примеры, они предваряют к тому, что есть основания сделать обоснованный вывод в том отношении, что да, там, где есть массовое скопление людей... Там надо использовать маску. Ну, если мы так скажем, использовать маску, а если а кто у нас использует маски? Ну, люди, так сказать, гипертревожные. А с другой стороны, кто у нас после каждых 2 часов проглаживает эту маску, или ее стирает, или ее меняет, пенсии никакой не хватит.
Нет, никакой.
То это получается, да, получается, что это, так сказать, профанация профилактики. Но все-таки вот в этих случаях, в больших скоплениях. И почему большие скопления, массовые мероприятия многотысячные, они обоснованно, конечно, предупреждены. Это не спасает от инфекции в общем плане. Это просто замедляет распространение. Не будут одновременно все, так сказать, падать на койки, которых будет недоставать, и т.д. и т.п. Вот поэтому, конечно, это действительно. Но... И государственные меры, они тоже, ну, на взгляд профессионала, специалиста, я не боюсь, так сказать, в плане тиражирования, они в какой-то степени, конечно, избыточны, в какой-то степени перестраховочны. Но то, что в местах скопления, в транспорте нужно использовать маски, это да. Но ходить собирать грибы в лесу в маске, что тоже в Солодче можно увидеть, то и людей, так сказать, в этих в перчатках, в жару в эту, в этих намордниках, вот в этом страхе и ужасе, отражающем в глазах, ничего хорошего от этого не бывает. Поэтому, конечно, средства профилактики, вот такой контактный, они действительно... обоснованные. Ну, может быть, не в той мере, в которой у нас это имеет место. Ну и, наконец, я хочу еще один привести пример из жизни, из практики. Когда мы студентов, младших, средних курсов, медуниверситета, ну, так, в свое время, отправляли в порядке кружковой такой первичной исследовательской работы и делали смывы с сидений в театрах, в кинотеатрах, с поручней транспорта, то волосы дыбом, значит, чего там только нет. Поэтому в этом отношении, конечно, пришел с улицы, вошел в дом, мыть руки, конечно, соблюдать гигиену, и в этом отношении нет худа без добра, коронавирусная инфекция подхлестнула. Вот только в крайности, как говорится, вдаваться не надо. Наконец, когда мы в порядке вот такой... научные, уж так серьезные работы исследовали наличие антител к различным агентам, ну, в частности, к вирусам, у доноров, то есть практически здоровых, проверенных ребят, мы находили, к чему мы не находили только антитела, и то, к чему они никогда сроду не болели явно, и то, о каких болезнях у нас, так сказать, не имели представления. У нас, оказывается, 12% летних ОРВИ обусловленными вирусами калифорнийского энцефалита, связанного с укусом, передающимся через укус комаров. Болезнь легкая, пишется ОРЗ, и все проходит, так сказать, нормально. Потому что ОРЗ – это тоже помойная яма, корзина, в которую вот сваливается все. Ну, а куда деваться? Потому что каждого определить на, скажем, на 20-30 антигенов это просто невозможно определить. Поэтому условно вот разбиваются на такие группы. И к сибирской язве.
есть.
Да, антитела ко всем к этим, и к лихорадке Западного Нила, чего мы только не выявляли. Ну и вот к вирусу калифорнийского энцефалита, попытавшись выделить его из группы ОРВИ, такая вот была, значит, серьезная работа в этом. Я к чему? К тому, что микропроэпидемичивание, то есть контакт с различными возбудителями, это даже в какой-то степени полезно. Дети должны болеть детскими инфекциями как тренинг иммунитета. И поэтому в плановые прививки у нас входит то, что, так сказать, наиболее опасно, то, что выражено. И включение коронавирусной инфекции может произойти в план где-то этих прививок через год после того, как устаканится ситуация с изменчивостью, с уровнем, так сказать, вакцинации, с частотой последствий. В общем, все это достаточно непросто. А общая профилактика на уровне, конечно, здравого смысла, соблюдение гигиенических вот этих предосторожностей, ношение масок в местах скопления. Это попытка ограничить, это стопроцентно не решает проблему, но способствует медленному, постепенному проэпидемичению. Человечество пережило то, пережило это, и коронавирус не переживет. Могут появиться возбудители, где мы не переживем вообще все. Маловероятно, но даже такое возможно. Ну, что, так сказать, гадать на киселе? Важно прислушиваться к научным исследованиям, включать здравый смысл, ну и, в общем, никаких оснований паниковать и депрессировать, потому что это стресс, это приводит к последствиям не только коронавирусной, вообще всех инфекций, и к последствиям в любом, в том числе и в социально-экономическом плане.
Как говорил Карлсон, спокойствие, спокойствие и только спокойствие.
Ну что ж, и он был прав.
Да, и он был прав.
Вы слушали программу «Рязанский калейдоскоп». Сегодня мы говорили с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук Вячеславом Чайцевым. Этот выпуск подготовили ведущая Лариса Лобанова и звукорежиссер Анна Сухова. Всего вам доброго!